Выпуск новостей представила Светлана Обратнова. Здравствуйте! У микрофона Марк Крутов, и мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». На календаре 25 мая, среда. Первая тема этого часа. Сергей Миронов прощается с Советом Федерации. Какая политическая судьба ждет лидера партии «Справедливая Россия»? Мировая политика. Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что готов отдать палестинцам часть земли для создания ими своего государства. Культура. В Москве сегодня покажут спектакль, главные роли в котором сыграли знаменитый американский актер Джон Малкович и Ингеборга Дапкунайте. А в середине часа вернемся к центральной теме нашей сегодняшней программы. В Грузии сегодня должны состояться новые массовые акции протеста оппозиции. Приведут ли волнения к отставке Михаила Саакашвили? Но прежде чем мы начнем, о погоде в крупнейших российских городах. В Москве сейчас плюс 18 градусов, солнечно, днем до плюс 24 и также без осадков. В Санкт-Петербурге весь день около плюс 15, местами возможны дожди. Главная тема этого часа. Сегодня перед членами Совета Федерации в последний раз выступит его бывший спикер Сергей Миронов. Ожидается, что после этого Миронову будет присвоено звание почетного председателя Верхней Палаты Парламента. 18 мая Сергей Миронов был отозван из Совета Федерации законодательным собранием Санкт-Петербурга, представителем которого он являлся в этом законодательном органе. Каково будущее Миронова в политике? Чего? Что ждет проекты, которые поддерживали он и его партия «Справедливая Россия»? И изменится ли теперь роль самого Совета Федерации в жизни страны? Ответы на эти вопросы попыталась найти корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
Сергей Миронов сегодня попрощается с Советом Федерации. Он выступит в последний раз перед сенаторами в качестве главы Верхней Палаты Парламента. Впрочем, судя по последним заявлениям самого Миронова, а также по мнению его коллег и экспертов, из большой политики бывший глава Совета Федерации уходить не намерен. Напротив, Сергей Миронов сконцентрируется на партийной работе, тем более, что уже в начале декабря пройдут парламентские выборы. Уход Миронова с поста спикера Совета Федерации – серьезная потеря для Верхней Палаты российского парламента. Для возглавляемой же им партии «Справедливая Россия» в этом есть свои плюсы, считает депутат Государственной Думы Антон Беляков.
Государство сегодня, к сожалению, с уходом Сергея Миронова потеряло чрезвычайно опытного спикера Верхней Палаты, которого быстро заменить просто невозможно. «Справедливая Россия» с уходом Миронова из Верхней Палаты на 100% приобрела активного руководителя, приобрела огромный ресурс времени, который сегодня появился у Сергея Миронова. И в этом смысле для партии это не просто трамплин, это, знаете, реактивный двигатель, особенно с учетом предстоящей парламентской кампании.
С политической арены Сергей Миронов не уйдет, уверен политолог Марк Курнов. Однако какая роль будет отведена бывшему руководителю Совета Федерации, станет понятно в ближайшее время.
Политическое будущее у Миронова безусловно есть, у меня это сомнение не вызывает. Вопрос в том, каких масштабов будет это будущее. Если ему, например, удастся стать депутатом парламента, в смысле Нижней Палаты, если он станет не просто членом фракции, а там займет подобающую должность. На самом деле все это будет зависеть, насколько у него хранится административный ресурс. Сейчас проблема обсуждается, и если он оказывается в Думе, то вероятность того, что партия не развалится, достаточно высока. Если же он, допустим, в Думе не оказывается, то это будет точно совершенно сигнал к развалу партии, постарается расколоть, тогда, конечно, Миронов уходит из большой политики, и перспектив у него нет. Так что сейчас все на самом деле будет зависеть от того, попадает ли он в Думу, если попадает в Думу, то на какой позиции оказывается.
Большинство экспертов считают, что акция с отзывом Миронова из Совета Федерации связана с предстоящими выборами в Государственную Думу. Коллеги по партии «Справедливая Россия» убеждены, что Сергею Миронову и его политическим сторонникам не простили растущую поддержку избирателей. Депутат Госдумы Галина Хованская нисколько не жалеет, что является членом партии, которую возглавляет Сергей Миронов.
Я не была членом партии до выступления Сергея Михайловича Миронова в законодательном собрании Санкт-Петербурга, когда решался вопрос о его отставке. И я могу сказать, что за последние 15, может быть, больше лет я не слышала такого яркого, действительно, эмоционального и хорошего с политической точки зрения выступления. Будучи беспартийной, я через час после этого выступления подала заявление о вступлении в «Справедливую Россию». Это вот вам моя реакция на его выступление. Я считаю, что вот эта вся акция против Миронова связана с нашим успехом на последних региональных выборах. И это, безусловно, начало очень сильно беспокоить «Единую Россию», рейтинг, который падает. Так что я думаю, что перспективы у нас очень хорошие, потому что хорошая идеология, правильная. Он остается достаточно серьезным и значимым политиком. А я на протяжении 4 с лишним лет, общаясь с Сергеем Михайловичем, поняла, что в свое время я, согласившись включиться в список «Справедливой России», поступила абсолютно правильно, потому что мне дали шанс людям помогать, а не стоять на обочине и не смотреть, как над ними издеваются чиновники.
Справедливороссы утверждают, что делают ставку на решение социальных проблем. И в Нижней палате парламента боролись и будут бороться именно за продвижение социально направленных законов. Кроме того, партия поддерживает благотворительные организации, занимающиеся социальными программами. Сам Сергей Миронов лично поддерживал, например, фонд «Справедливая помощь» и его руководителя доктора Лизу Елизавету Глинка. Сегодня коллеги Сергея Миронова говорят, что его уход с поста спикера Совета Федерации никак не скажется на поддержке социальных проектов. Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Антон Беляков уверен, что теперь у Миронова появится больше времени и на то, чтобы активнее заниматься поддержкой программ, которые нужны гражданам России.
Я не думаю, а хорошо знаю, и я в этом убежден, что те социальные проекты, те благотворительные проекты, те законодательные инициативы, которые были в «Справедливой России» во время присутствия Сергея Миронова в Верхней Палате, сегодня в партии не только продолжатся, но и скорее усилятся. Что касается составляющей благотворительной и социальной, которая была в Совете Федерации, это зависит от того, кто придет на место Сергея Миронова. В той ли степени это будет человек, способный сочувствовать и сострадать, как это делает Сергей Миронов. Но, повторяю, что касается «Справедливой России», то с приходом Миронова сейчас в полном объеме в партию, когда его личное время не будет отвлекаться на деятельность в Совете Федерации, безусловно, эти проекты только усилятся в партии.
Елена Поляковская, Радио «Свобода», Москва.
Добавлю, что накануне вечером стало известно, что депутат Государственной Думы от «Справедливой России» Елена Вторыгина досрочно сдаст мандат, чтобы Сергей Миронов смог занять ее место в парламенте. Об этом сообщил журналистам руководитель думской фракции «Справедливой России» Николай Левичев. Говорит Радио «Свобода», в Москве 9:15. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Российские правозащитники выразили разочарование решением Мосгорсуда, который во вторник оставил в силе приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, лишь снизив им срок наказания на 1 год лишения свободы каждому. Сразу после этого вечером международная правозащитная организация Amnesty International объявила, что признает Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Грузинская оппозиция намерена сегодня, накануне Дня независимости страны, провести массовый митинг протеста, несмотря на отказ от участия в нем сторонников бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. В пакистанском городе Пешавар при взрыве у здания полицейского управления погибли 2 офицера полиции, более 20 человек ранены. В Лондоне сегодня состоятся переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Ожидается, что стороны обсудят в частности ситуацию в Ливии. В Триполи в последние часы были слышны сильные взрывы. Сообщается, что авиация НАТО продолжала наносить удары по объектам в ливийской столице. В Йемене во вторник в результате столкновений между антиправительственными формированиями и войсками, верными президенту Али Абдалле Салиху, были убиты 38 человек. В Астраханской области предотвращена попытка нападения на пограничный отряд в селении Байбек. Как сообщает Интерфакс, событиям возле погранучастка предшествовал конфликт на автотрассе между 2 военными и местной молодежью. В нескольких странах Европы сегодня может быть объявлено о новых отменах авиарейсов в связи с извержением вулкана Гримсвотн в Исландии. В США в результате новых торнадо погибли не менее 4 человек, еще несколько ранены. Во вторник стихийное бедствие обрушилось на столицу штата Оклахома, город Оклахома-Сити. Президент Судана Омар аль-Башир заявил, что подконтрольные ему войска не покинут район Абьей, который они заняли в минувшие выходные. По словам аль-Башира, эта территория принадлежит Северному Судану. Официальные курсы валют, установленные Центральным банком России на сегодня. Доллар – 28 рублей 43 копейки, евро – 39 рублей 99 копеек. Следующая сводка новостей на «Свободе» через четверть часа. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в эфире «Радио Свобода» радиожурнал «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Серия «Алфавит инакомыслия. Антракт». Андрей Гаврилов и Иван Толстой завершают разговор о людях и явлениях, начинающихся на букву «А». Подведение предварительных итогов. Кто и почему не попал в алфавит? Письма радиослушателей, музыка программы, планы на будущее. «Поверх барьеров» на волнах «Радио Свобода» в 2 часа дня. А мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». И сейчас, как всегда в этой части нашего эфира, о самых интересных новостях из мира культуры. Сегодня и завтра в Москве на сцене театра «Новая опера» в рамках фестиваля «Черешневый лес» будут играть спектакль «Вариации Джакомо». Главные роли в постановке, премьера которой состоялась в январе в Вене, играют Джон Малкович и Ингеборга Дабкунайте. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Марина Тимашева.
В прошлом году Джон Малкович представил на петербургском фестивале «Звезды белых ночей» адскую комедию, пьесу для барочного оркестра и пяти сопрано в режиссуре Михаэля Штурмингера. В этом привез в Москву спектакль «Вариации Джакомо». Это камерная оперная постановка, положенная на музыку Моцарта в исполнении оркестра Венской академии. У драматических актеров Дабкунайте и Малковича есть вокальные двойники. На каждого певца приходится по 6 партий. В Вене их исполняли баритон Флориан Бёш и сопрано Софи Клусман. В Москве Флориана Бёша заменяет Андрей Бондаренко. Возраст Джона Малковича не должен никого смущать. Речь в пьесе идет о последних годах жизни Джакомо Казановы.
Трудно сказать, я не знал его, я только читал о нем или читал его воспоминания свои. Он начал писать, когда ему было где-то 65-66 лет, и это были воспоминания, отражение его уже прожитой жизни. Но, говорят, он практически ничего не придумывал в своих записях, поскольку он всегда возил с собой дневники и всегда записывал все свои похождения. В общем-то, я думаю, что жизнь его была достаточно счастливой.
На вопрос, поняла ли Ингеборга Дабкунайте в ходе работы над спектаклем «Секрет привлекательности» Казанова, актриса ответила.
Я исхожу из того, что происходит здесь и сейчас. А так как это играет Джон, то оправдать то, что женщины в любом влюбляются, очень легко.
Встречу с постановочной группой вел президент фестиваля «Черешневый лес», владелец торговой марки «Боско Дичеледжи» Михаил Куснирович. И он постановил разыграть в лотерею 2 последних билета на спектакле. Но один билет пришлось отдать Дабкунайте за этот ответ. Второй билет достался журналистам, хотя по справедливости и его следовало отдать Джону Малковичу. На вопрос о том, мнение кого из российских коллег важно ему будет услышать после спектакля, он признался, что толком никого не знает, и продолжил.
Но я вообще не ищу оценки кого-либо. Это моя работа, ежедневная работа, и у меня всегда есть над чем работать. Я так думаю, что если бы спектакль был совершенен, то люди бы, приходившие на него, они бы умирали на нем. Но этого не происходит. Поэтому ничто не совершенно. Нам не нужно одобрение, подтверждение от кого-то. Я бы так, наверное, сказал. Не надо думать, что скажут другие. Во всяком случае, не для этого нужно ставить спектакль. Может быть, стоит прислушаться к хорошему совету, к хорошему предложению, что можно улучшить в спектакле. Но такой совет чрезвычайно трудно дать, потому что для этого нужно очень хорошо знать пьесу, очень хорошо знать спектакль.
Джон Малкович известен всему миру как киноактер, лауреат многих премий, в том числе «Оскара». Но он никогда не оставлял театральную сцену. Сперва сотрудничал с компанией «Степпенволф» как актер, потом поставил несколько спектаклей. В 1984 году получил премию за роль в «Настоящем Западе» по пьесе Сэма Шепарда. Тогда Дастин Хоффман пригласил его на роль Бифа в бродвейской постановке «Смерти коммивояжёра» Миллера. На мой вопрос, почему он не отказался от театра ради кино, Джон Малкович ответил.
I mean, the theater's my home.
Театр – это мой дом. Кино для меня – это как если бы пианиста попросили поиграть на саксофоне. Хорошо, ладно, но это не то, чему меня учили. Театр – это мир, из которого я родом, и я люблю театр. Наверное, мне больше нравится самому ставить спектакли, больше, чем играть в них. Но играть на сцене мне тоже нравится. Я даже представить не могу, чтобы какая-то еще работа была лучше, что есть что-то более совершенное, чем ежедневные репетиции с интересными и талантливыми людьми, что есть что-то лучше возможности сидеть в темном зале и наблюдать за игрой хороших артистов или хороших певцов. Я не могу вообразить лучшей жизни. Отчего же было мне от этого отказываться?
Why would I not do it?
Так Джон Малкович ответил на вопрос Марины Тимашевой о том, почему он не оставил театра ради кино. Напомню, московская премьера спектакля «Вариации Джакомо», в котором главные роли играют Малкович и Ингиборг Дапкунайте, сегодня в театре «Новая опера».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер и хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темп. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжит рубрика «Сегодня в Америке». Беньямин Нетаньяху готов отдать палестинцам часть земли, на которую они претендуют для создания своего государства. Такое заявление премьер-министр Израиля сделал накануне, выступая перед членами американского парламента. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Алан Давыдов.
Это было шестое в истории выступление израильского премьера на совместном заседании обеих палат Конгресса США и второе для самого Беньямина Нетаньяху. Его речь два десятка раз прерывалась овациями и вставанием с мест законодателей от обеих партий. В отличие от прохладного приема Нетаньяху в Белом доме, встреча в Капитолии иллюстрировала нерушимость американо-израильских связей. У Израиля нет лучшего друга, чем Америка, и у Америки нет лучшего друга, чем Израиль. Обращаясь к американским законодателям, Беньямин Нетаньяху заявил, что готов к компромиссам в деле достижения мира с палестинцами, но повторил свои условия, упомянутые в беседе с президентом Обамой в прошлую пятницу. Эти условия включают признание палестинцами Израиля как родины еврейского народа и отмену соглашения о консолидации, которое президент палестинской автономии Махмуд Аббас подписал с радикальным движением «Хамас». Для президента Аббаса настало время заявить своему народу: «Я готов признать еврейское государство». Эти пять слов убедят народ Израиля, что у него есть истинный партнер для мира. Я призываю президента Аббаса: аннулируйте ваш пакт с Хамас, приступайте к переговорам, заключите мир с еврейским государством. И если вы это сделаете, обещаю, Израиль станет первой страной, приветствующей палестинское государство как нового члена ООН. Беньямин Нетаньяху впервые недвусмысленно заявил о готовности согласиться на пересмотр нынешних границ Израиля, в результате которого ряд еврейских поселений на Западном берегу может остаться по внешнюю сторону границы. Он назвал это болезненным компромиссом. При любом реальном мирном соглашении, которое положит конец конфликту, ряд поселений окажутся по ту сторону израильской границы. Вместе с тем, израильский премьер подчеркнул, что этот компромисс должен учитывать и результаты строительства Израилем сотен поселений на территории, на которой палестинцы хотят создать свое государство. Этот компромисс должен отражать разительные демографические изменения, произошедшие после 1967 года. Подавляющее большинство из 650 тысяч израильтян, живущих за пределами линии 1967 года, живут в городских кварталах и пригородах Иерусалима и Большого Тель-Авива. Сейчас эти районы плотно заселены, но в географическом масштабе они крохотные. В соответствии с любым реалистичным мирным соглашением, эти районы, как и другие территории, имеющие критически важные стратегическое и национальное значение, должны быть включены в окончательные границы Израиля. Президент Обама на прошлой неделе в своей программной речи по Ближнему Востоку предложил обусловить продолжение израильско-палестинских переговоров идеей возврата к линии израильской границы 1967 года, сопровождаемого согласованным обменом территориями. Такой обмен касается блоков поселений, о которых упомянул израильский премьер. В этом смысле разница между предложением Обамы и прозвучавшим во вторник предложением Нетаньяху несущественна, так считает Мартин Индек, бывший американский посол в Израиле, замдиректора Вашингтонского института Брукингса. Когда Нетаньяху употребляет прилагательные наподобие «болезненный» и говорит о таких вещах, как «территории, имеющие стратегическую и национальную важность», здесь уместен большой знак вопроса. Неясно, что он под этим подразумевает. Это новая формулировка. Но что касается присоединения к Израилю блоков поселений, это именно то, что имеет в виду президент Обама, и то, что ожидало обсуждения, начиная с 2000 года, когда эту идею выдвинул президент Клинтон. Предложение Обамы о границах 1967 года было весьма критически воспринято не только многими израильтянами, но и произраильски настроенными американцами. Бывший посол Мартин Индек считает это предложение президента США заслуживающим внимания. Критически важным и, думаю, правильным шагом президента Обамы является его попытка заложить базу для возврата к израильско-палестинским переговорам. Сейчас стороны в огромной степени не доверяют друг другу, и для обретения минимальной уверенности друг в друге им нужна какая-то компромиссная точка. Американский дипломат считает, что попытка Обамы вернуть палестинцев и израильтян за стол переговоров может воспрепятствовать одностороннему провозглашению независимого палестинского государства на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Говорит Радио Свобода. Мы продолжим утренний выпуск информационной программы «Время свободы» через несколько минут после краткой сводки новостей. А сейчас напомню, что сегодня в 11 часов утра в нашем эфире будет повтор программы Михаила Соколова «Время гостей». Нужен ли России грузинский опыт реформ? В программе выступает президент Института экономического анализа, научный сотрудник Института Катона Андрей Илларионов. И о Грузии же мы поговорим через несколько минут. Ждем ваших звонков с ответом на вопрос, приведут ли акции протеста оппозиции в этой стране к отставке ее президента Михаила Саакашвили. Новые массовые акции протеста оппозиции в Грузии намечены на сегодня, накануне завтрашнего праздника Дня независимости. Телефон прямого эфира 8 800 222 12, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер 660 1046, это телефон, сообщение можно оставлять для абонента «Радио Свобода», номер для СМС плюс 7 903-743-2801. Приведут ли акции протеста оппозиции в Грузии к отставке Михаила Саакашвили? Ждем ваших ответов на этот вопрос, а сейчас новости.
Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Астраханской области предотвращена попытка нападения на пограничный отряд в селении Байбек. Как сообщает Интерфакс, событиям возле погранучастка предшествовал конфликт на автотрассе между двумя военными и местной молодежью. Российские правозащитники во вторник выразили разочарование решением Мосгорсуда, который оставил в силе приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, лишь снизив им срок наказания на один год лишения свободы каждому. Площадь лесных пожаров в Сибири Сибири превысила за минувшие сутки 5000 гектаров. Наихудшая ситуация в Красноярском крае, сообщили Тартас в Сибирском региональном центре МЧС. В Ливии авиация НАТО нанесла в ночь на среду не менее 6 ударов по объектам в Триполи. Операция была проведена спустя 24 часа после интенсивного обстрела НАТО Триполи, в результате которого, по данным ливийских властей, погибли 19 человек. Эти цифры приводит агентство Рейтер. В Лондоне сегодня пройдут переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Ожидается, что стороны обсудят, в частности, ситуацию в Ливии, заявив о необходимости отказа от власти Муаммара Каддафи и дальнейших совместных усилий по защите гражданского населения страны. В пакистанском городе Пешавар при взрыве у здания полицейского управления погибли 2 офицера полиции. Более 20 человек были ранены. Сегодня утром рядом со зданием взорвался заминированный автомобиль. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Лидер КНДР Ким Чен Ир по поступающим сообщениям прибыл в Пекин для переговоров с председателем КНР Ху Цзиньтао. Ни одна из двух стран официально не подтверждает информацию о визите Ким Чен Ира. Вы слышали краткий информационный выпуск на волнах Радио Свобода.
Мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В студии Марк Крутов. Возвращаемся к центральной теме нашего сегодняшнего эфира. Сегодня в Грузии оппозиционная партия «Народное собрание» и ее лидер, бывший спикер парламента Нино Бурджанадзе, намерены продолжить акцию протеста с требованием отставки президента страны Михаила Саакашвили. Эти акции начались в субботу с митинга в центре Тбилиси, в котором участвовали несколько тысяч человек. Отметим, что накануне участвовать в митингах отказалась другая оппозиционная сила – грузинская партия, возглавляемая экс-министром обороны Ираклием Акруашвили. Акруашвили и его сторонники, впрочем, также не отказываются от требований отставки президента, но обещают провести свои акции протеста в другой день и в другом месте. Приведут ли все эти акции к отставке Михаила Саакашвили? Или же, напротив, в итоге лишь усилит его власть? Ждем ваших звонков в прямом эфире прямо сейчас. Телефон 8 800 222 12. Но сперва мнение еще одного эксперта. Директор информационно-аналитического центра постсоветского пространства Алексей Власов считает, что у протестов в Грузии были объективные причины, но о возможности смены власти в этой стране говорить по меньшей мере рано. Что стало причиной нынешних волнений в Грузии? Какие вы видите объективные предпосылки и причины происходящих событий?
Ситуация шла по нарастающей. Было заметно, что социальное положение в Грузии в контексте последних нескольких месяцев имело тенденцию к ухудшению. Но, по большому счету, для 90% грузинского общества политика не является предметом первой необходимости. Но на вот этой волне такого подспудного недовольства тем, что богатые становятся богаче, а бедные беднее, наиболее пассионарная часть оппозиции получила сигнал извне. В некоторых американских изданиях еще в апреле, в начале мая появились публикации довольно неожиданного содержания, где Саакашвили критиковали за нарушение прав человека, подавление оппозиционных СМИ. И это уже был сигнал для лидеров оппозиции. Вот соединение внутренних и внешних факторов. Многоплановая, многослойная ситуация, в которой нельзя выделить какой-то один единственный фактор, приведший вот к политическому кризису в этой южно-кавказской стране.
А что в этой ситуация Москва, раздаются мнения о том, что Москва этой ситуацией тоже решила воспользоваться, обвиняют оппозиционные партии в том, что они получают финансовую поддержку из России. Как вы думаете, такой вариант может быть?
Я думаю, что в Москве сейчас максимально выгодно дистанцироваться от любого участия в грузинских проблемах, потому что ясно, что российскую карту Саакашвили будет пытаться разыграть для того, чтобы дискредитировать оппозицию, а потому, вот, по крайней мере, то, что известно мне, за исключением заявления МИДа, каких-то вещей с осуждением силовых действий против демонстрантов, в остальном Москва предпочитает просто давать четкую информационную картинку произошедшего, да, с тем, чтобы показать, что Саакашвили, который представлял Грузию как форпост демократии, стабильности и успешности на Южном Кавказе, оказался вовсе не таким гением управления страной. И все пока, потому что понятно, что любой человек, кроме Саакашвили во главе Грузии, это уже подвижка с мертвой точки, но при этом ни в коем случае нельзя давать какие-либо козыри, карты самому Саакашвили, с тем, чтобы он связал оппозицию, Россию, и тем самым постарался бы превратить оппозиционера в агента иностранного влияния.
К чему могут привести нынешние акции протеста оппозиции в Грузии? Могут ли они привести, в частности, в итоге к отставке Михаила Саакашвили?
Пока мне кажется, что оппозиционеров не хватает временной привязки. Мы победим, а когда? Саакашвили сдает позиции, а в какие сроки? Вот-вот мы начнем переходить к более активной тактике действий. В чем и когда этот переход будет осуществлен? То есть пока видно, что и оппозиционеры сами в таком полупозиции. С одной стороны, надо или сдавать назад, или двигаться вперед. А когда есть боязнь пролить кровь, кавказский темперамент и непредсказуемость, и все возможно. Ни одна из сторон не желает брать на себя, конечно, за это ответственность. Так что пока все подвешенное, и говорит, что все, в течение месяца режим неправильный падет, но я думаю, что оснований для таких заявлений ни у кого из экспертов, объективно говоря, нет.
Таково мнение директора информационно-аналитического центра постсоветского пространства Алексея Власова. А что думаете вы, приведут ли акции протеста оппозиции в Грузии к отставке Михаила Саакашвили? Принимаем ваши звонки по телефону 8 800 222 12. Продолжаем внимательно читать комментарии на сайте Радио Свобода, www.svobodanews.ru, рубрика «Вопрос дня». Вот еще несколько сообщений, которые мы получили на пейджеры. Не приведут, если у грузинского народа хватит, а я уверен, что хватит, мудрости учесть свой и чужой опыт общения с Россией, пишет Ахтям. Оппозиция в Грузии, пришло сообщение от слушательницы Савельевой, выдвигает непонятные и несерьезные требования насчет того, проиграна война или потеряна часть территории против маленькой российской власти, против мстительной российской власти, породившей развивающийся конфликт в Грузии, силы маленькой Грузии не равны. Эту бы оппозицию в Россию, где беспрепятственно царствует коррупция, нарушены все права людей, неправедный суд, развивается культ личности президента и премьера, а также установлена тоталитарная диктатура. Давайте послушаем звонки. Петр из Москвы нам дозвонился. Доброе утро.
Доброе утро. Я коротко. Было вчера приятно послушать Андрея Николаевича Илларионова. Считаю его информацию объективной и достоверной. Вот. От всей души желаю успехов Михаилу Саакашвили в его, в общем-то, хорошей работе. Вот. Но под конец, правда, Андрей Николаевич все-таки лизнул нашего дурака. Ну, все мы немножко совки. Будьте здоровы.
Спасибо. Из Ростовской области Сергей у нас на связи. Здравствуйте. Считаете ли вы, что акции протеста оппозиции в Грузии могут привести к отставке Михаила Саакашвили? И к чему они вообще могут привести?
В данный момент они не приведут. У Саакашвили не хватило мудрости. Так же, как и Путин начал, развязал войну, и так же конституционный порядок был все один к одному. Но не учел, что Голиаф рядом. И теперь Абхазию никогда не вернуть, Абхазия будет независима. А Южная Осетия просто присоединится к Северной Осетии. И Фазыль Искандер будет Нобелевским лауреатом, и фактически Абхазию признает лет через 15, и в первую очередь, чтобы признала ее Грузия. Тогда для Грузии будет более-менее нормально.
Спасибо, и обратим свое внимание к сайту Радио Свобода, www.svobodanews.ru. Вот какие комментарии оставили по этой теме читатели нашего интернет-сайта. Нет, не приведут эти акции к отставке Саакашвили, потому что Грузия – это демократическое государство. Там есть оппозиция и свободные выборы, а значит, смена власти будет происходить не на акциях протеста, как в Ливии или Белоруссии, а на избирательных участках. Надеюсь, что разум возьмет верх у оппозиционеров, уверен, что крайностей в Грузии не будет. Все будет мирно, спокойно и демократично. Оптимистичное такое мнение. И вот в ответ на этот комментарий пишет другой читатель. К сожалению, в Грузии сегодня нет ни одного политика, общественного деятеля, военного, который бы отличался природной мудростью, стоял выше страстей, националистических эмоций, способный исторические решения определить путь развития Грузии на годы. Нет отцов демократии, зато есть крикуны, заявляющие на весь мир, что Грузия – это эталон демократии. Дмитрий из Екатеринбурга пишет. Как-то сомнительно. Во-первых, у оппозиционеров не чувствуется структурных тезисов, кроме нелюбви Саакашвили. Большое количество за чертой бедности. Ну и в России полстраны за чертой бедности, но Россия – нефтяная страна, и газу на Марадон хватает. Речь идет о футболисте Диего Марадоне и его выступлении в Чеченской Республике, судя по всему. Давайте послушаем еще один звонок. Яков Леонидович из Москвы у нас на связи. Доброе утро.
Доброе утро. Я полностью на стороне Саакашвили. Я считаю, что он делает очень-очень добрые дела для Грузии, борьба с коррупцией и так далее. И, в общем-то, кто поддерживает Бурджанадзе, я знаю, так сказать, откуда эта поддержка идет. И это глупо, как и глупо то, что Россия отвергла, так сказать, это от Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Это, в общем, всегда это напоминает, в общем, еще раз напоминает это слова, это Чадаева, который сказал, не принадлежание к Западу, не к Востоку. Россия живет как бы вне цивилизации, показывая всему миру, как ей надо жить и поступать. Если бы мы так боролись с коррупцией, как это делает Саакашвили, мы бы приветствовали это, понимаете? Я, в общем-то, сказать, я думаю, что грузины правильный вывод сделают из правительства, из правительства Саакашвили. Думаю, что это так.
Спасибо за звонок. Так слушатели Радио Свобода отвечали на вопрос, приведут ли акции протеста оппозиции в Грузии к отставке Михаила Саакашвили. Напомню, сегодня грузинская оппозиция намерена возобновить акции протеста накануне Дня независимости страны.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Новости российской и мировой экономики продолжат утренний выпуск программы «Время свободы». О них расскажет наш обозреватель Сергей Синицкий.
Объем прямых иностранных инвестиций, поступивших в экономику России в первом квартале, увеличился на 48% к уровню трех первых месяцев прошлого года и составил почти 3,9 миллиарда долларов, сообщила Федеральная служба статистики. Общий объем иностранных инвестиций в Россию за три первых месяца года составил около 44,5 миллиардов долларов. Это в 3,4 раза больше, чем в январе-марте годом ранее. Средняя ставка по банковским рублевым кредитам компаниям нефинансового сектора в России без учета государственного Сбербанка в течение апреля снизилась до исторически минимального уровня – 8,4% годовых, сообщает Центральный банк. Для сравнения, в начале года она составляла 8,9%. При этом средняя ставка по частным рублевым банковским вкладам на срок до года в апреле также снизилась до абсолютного минимума – 6,2% годовых. Еще в январе она составляла 6,7%. На американской бирже NASDAQ, где котируются в основном акции технологических компаний, вчера начались торги акциями компании Яндекс по завершении здесь их первичного размещения. Крупнейший в России интернет-поисковик предложил инвесторам более 16% акций, которые были проданы в итоге за 1,3 миллиарда долларов. Таким образом, общая стоимость компании, судя по результатам первичного размещения ее акций, превысила 8 миллиардов долларов. В 2008 году компания Яндекс уже подавала заявку на такое размещение на бирже NASDAQ, однако потом отложила его из-за мирового финансового кризиса. КАМАЗ, крупнейший в России производитель большегрузных автомобилей, рассчитывает до конца года принять решение по сделке с белорусским производителем грузовых автомобилей компанией МАЗ, сообщил генеральный директор КАМАЗа Сергей Кагугин. В феврале государственная корпорация Ростехнологии, основной акционер КАМАЗа, выступила с предложением объединить две компании. В случае завершения сделки на предложенных условиях КАМАЗ становится владельцем 100% акций МАЗа, а его нынешний владелец, правительство Белоруссии, получает пакет акций в объединенной компании.
О новостях экономики рассказал Сергей Синицкий. А официальные курсы валют, установленные Центробанком России на сегодня, таковы. Доллар – 28 рублей 43 копейки, евро – 39 рублей 99 копеек. Говорит Радио Свобода. В Москве 9 часов 45 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Заголовки основных новостей.
Радио Свобода. Новости.
Международная правозащитная организация Amnesty International признала Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Накануне Мосгорсуд оставил в силе приговор Ходорковскому и Лебедеву, снизив им срок наказания на 1 год лишения свободы каждому. Грузинская оппозиция намерена сегодня, накануне Дня независимости страны, провести массовый митинг протеста, несмотря на отказ от участия в нем сторонников бывшего министра обороны Ираклия Акруашвили. В Лондоне сегодня состоятся переговоры премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона и президента США Барака Обамы. Ожидается, что стороны обсудят, в частности, ситуацию в Ливии. В Триполи в последние часы были слышны сильные взрывы. Сообщается, что авиация НАТО продолжала наносить удары по объектам в ливийской столице. Пакистан вернул США обломки вертолета, разбившегося во время операции американских спецслужб, когда был убит Усама бин Ладен. В нескольких странах Европы сегодня может быть объявлено о новых отменах авиарейсов в связи с извержением вулкана Гримсвотн в Исландии. Президент Судана Омар аль-Башир заявил, что подконтрольные ему войска не покинут район Абьей, который они заняли в минувшие выходные. По словам аль-Башира, эта территория принадлежит Северному Судану. В США в результате новых торнадо погибли не менее 4 человек, еще несколько ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Радио «Свобода» представляет телевизионное ток-шоу «Свободный разговор». Совместный проект с Первым информационным кавказским каналом. Гости студии из разных регионов Кавказа. По субботам в 18.30 по московскому времени со спутника Hotbird. Информация о настройке на сайтах ПИК-ТВ и свободанews.ру. «Свободный разговор». Слушаем, подвергаем сомнению, ищем решение вместе.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Снова рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева, которая сегодня знакомит наших слушателей с самыми интересными публикациями в свежей российской прессе. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
И сейчас Валерия ответит на вопрос с помощью одной из сегодняшних газет. Она дает, скажем так, ответ на этот вопрос. Является ли Россия миролюбивым государством?
Ну, если рассматривать, какое место России, допустим, среди 150 примерно стран, ну, вот она на 140-м примерно. Ну, это так, общо я рассказала. Дело вот в чем. Австралийская аналитическая организация Institute for Economics and Peace составила Global Peace Index, ежегодный рейтинг мирной и спокойной жизни граждан в 153 странах, если говорить точнее. Самой мирной страной признана Исландия. Ну, а вот Россия находится на 147-м месте между Пакистаном и Конго. Признали Россию агрессивной из-за большого числа терактов, роста оргпреступности и серьезного военного бюджета. Рейтинг этот составляется совместно с журналом «Экономист» и публикуется ежегодно с 2007 года. Газета «Коммерсант» отмечает, что при всем этом, вот начиная с этого 2007 года, позиции России неизменно ухудшались. Начинала она со 118 места. Ну, впрочем, издание оговаривается, что и количество исследуемых стран в это время тоже росло. Ну, так вот, основным критерием является отсутствие насилия, причем как внутри страны, так и внешняя агрессия, военные расходы, численность вооруженных сил, уровень оргпреступности, количество полиции в пересчете на число жителей страны, процент заключенных, количество погибших в стране иностранцев, уровень образования граждан также, коррупции, ну и приверженность демократическим принципам в политике. Вот если поподробнее о нынешнем рейтинге, самое спокойное и мирное – это Исландия. Далее следует Новая Зеландия, Япония, Дания, Чехия. Как я уже говорила, 147-я позиция у России. Хуже дела обстоят только в Конго, Северной Корее, Афганистане, Судане, Ираке и Сомали, который замыкает список.
А что другие крупные мировые державы?
Ну, в других крупных мировых державах по-разному дела обстоят, но вот что касается, допустим, Америки, то она находится на 82-м месте. То есть, в общем, не все крупные мировые державы оказались исключительно миролюбимыми и вегетарианскими. Ну, вот такая позиция России очень повеселила главу комитета по международным делам Совета Федерации Михаила Маргелова, но и возмутила, конечно же, тоже. Он говорит, что побывал в Дарфуре, Чаде, других неспокойных странах, и ему странно и смешно, ведь Россию в этом рейтинге рядом с Конго. Вот он предлагает справиться об отношении к рейтингу у ученых и артистов, которые приезжают в Россию. Тогда все станет ясно. Ну, а вот Борис Дубин, это руководитель отдела социально-политических исследований Левада-центра, говорит, что не удивлен таким выводом австралийцев, поскольку опросы центра прямо свидетельствуют об агрессивности российских граждан. На госканалах навязывается мысль, что нашу страну все хотят хотят видеть слабой, говорит он. В результате население стало очень настороженно относиться к Западу вообще, а к США, Грузии и странам Балтии даже враждебно. До 2/3 взрослого населения считают, что Россия окружена врагами, и никто не желает нам добра. Вот такая вот оценка уже Левада-центра, который является российской организацией.
Это публикация в «Коммерсанте», а независимая газета сегодня пишет о внутрироссийской проблеме, о повышении пенсионного возраста, и я вижу заголовок о том, что повышать пенсионный возраст начнут с работников вредных производств.
Вчера заместитель главы Минздравсоцразвития Юрий Воронин заявил, что изменение доходной части пенсионной системы неизбежно повлечет и изменение в ее расходной части. И вот вопросом первостепенной важности станет внедрение в стране так называемых профессиональных пенсионных систем. То есть отмена госфинансирования досрочных пенсий для работников с тяжелыми и вредными условиями труда. Одновременно с заявлением Воронина сказал свое слово и председатель комитета Госдумы по труду «Единорос» Андрей Исаев. С одной стороны, он говорит, что никаких революционных преобразований в пенсионной системе не будет в ближайшее время, и повышение пенсионного возраста тоже не будет. Но, с другой стороны, по его словам, подразумевается отмена бюджетного финансирования досрочных пенсий, которые должны будут выплачивать предприятия. То есть то же самое, о чем говорит Воронин. Единороссы полагают, что именно такие профессиональные пенсионные системы смогут решить проблему дефицита пенсионного фонда и в будущем обеспечить высокие пенсии. На сегодняшний день треть работников России выходит на пенсию досрочно в связи с вредными и опасными условиями труда. И пока проблема досрочных пенсий не будет решена, нельзя говорить о повышении пенсионного возраста всем категориям работников. Это вот я тоже цитирую Исаева. Он полагает, что работники досрочников – руководители не бедных производств, они не платят дополнительных взносов в пенсионный фонд и должны взять вот эту вот задачу на себя. Это касается металлургии, химической промышленности, строительства. Исключение – это только шахтеры, по которым вступил в силу отдельный федеральный закон, и летные экипажи гражданской авиации. Ну, и вот он полагает, что надо вот эту финансовую ответственность за досрочников переложить на предпринимателей, что, в свою очередь, может их простимулировать к сокращению вредных производств. Но вот независимые пишут, что как бы ни получилось, что предприниматели начнут выкручиваться вместо сокращения вредных производств и ставить какую-нибудь вентиляционную систему, тем самым заявляя, что производство отныне не вредное.
Спасибо, Валерия. С самыми интересными публикациями в сегодняшних российских газетах нас знакомила этим утром Валерия Шабаева. И это же теме, возможному повышению пенсионного возраста, посвящена рубрика «Общественное мнение», которая по традиции завершает утренний выпуск программы «Время свободы». По данным аналитического центра Юрия Левады, более 80% россиян выступают против повышения пенсионного возраста, разговоры о котором в последнее время действительно все настойчивее ведутся в стране. Положению в обществе пенсионеров и вопросам пенсионной реформы и посвящена сегодня рубрика, которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
В одной из своих статей Оксана Синявская, социолог и экономист, заместитель директора Независимого института социальной политики, пишет: «Очевидно, что пенсионная реформа 2002 года не задалась. Обязательства по выплате пенсии все больше отрываются от величины страховых поступлений, доходность обязательных пенсионных накоплений в лучшем случае покрывает величину инфляции, не оставляя надежды на рост пенсий у будущих поколений пенсионеров, а нынешние пенсии, даже после невероятных усилий по их увеличению, остаются лишь инструментом преодоления бедности, практически не отражая прежний трудовой вклад их получателей». Конец цитаты. Оксана Синявская об отношении в обществе к перспективе увеличения пенсионного возраста.
Отношение, если судить в среднем по всем респондентам, оно, конечно, в массе своей отрицательное, но на самом деле опросы нашего института показывают не такую удручающую картину, как вот иногда можно встретить в интернете со ссылками на какие-то вот такие быстрые опросы общественного мнения. В частности, у нас получилось, что поддерживают идеи повышения пенсионного возраста в среднем порядка 7%. процентов респондентов трудоспособного возраста, но в младших возрастах до 30 лет эта доля приближается к 15%. И на поддержку идеи повысить пенсионный возраст очень большое влияние оказывает то, насколько человек хорошо понимает, как устроена пенсионная система России, как происходит назначение пенсии, какие проблемы в ней существуют. Среди тех людей, которые говорят о том, что они хорошо понимают вот правила назначения пенсии и вообще и знают про пенсионную реформу, вот среди них доля поддерживающих идею повысить пенсионный возраст превышает 20%.
Вы делали опросы по поводу того, как оценивают свое положение российские пенсионеры, свое материальное положение прежде всего?
Это известный очень факт из социологической и экономической дискуссии, что по макроэкономическим показателям, по показателям уровня доходов, пенсионеры в России в современной не являются группой повышенного риска бедности. Их намного опережают семьи с детьми. Но если мы обратимся к опросам общественного мнения, то практически всегда семьи с пенсионерами оценивают свое материальное положение намного хуже, чем семьи с детьми, которые вроде бы вот, да, имеют меньше доходов на душу населения. Но надо сказать, что вообще политика последних лет, с 2008 года, которую проводило правительство, она внесла свои коррективы. И вот наши недавние опросы, проведенные в прошлом году, показывают, что в годы кризиса пенсионеры были единственной социальной группой, которая не только улучшила свое положение вот по уровню реальных доходов, но и которая на вопрос о том, как вы оцениваете свое материальное положение, давала в основном положительные оценки.
То есть не так все плохо?
Пока да, но я бы тоже вот не стала испытывать здесь больших иллюзий, потому что мы все знаем, что финансово-экономическое положение пенсионной системы достаточно драматично. Вот это вот повышение пенсии последних лет привело к очень серьезной разбалансировке доходов и расходов пенсионной системы, потому что опережающие индексации пенсии не были подкреплены соответствующими источниками финансирования. И надо сказать, что люди это чувствуют.
Какие еще важные проблемы видятся вам в этой сфере?
Прежде всего, мы должны понимать, что пенсионная реформа, несмотря на то, что идет с 2002 года, многие проблемы, которые перед ней ставились, до сих пор не решила. И поэтому, по сути, речь идет о возврате к такой полноценной пенсионной реформе на новом этапе развития. И здесь надо и оптимизировать так называемую распределительную пенсионную систему, когда пенсии выплачивают, доходы, да, вот собираемые с работающего населения, выплачиваются нынешним пенсионерам. Но вторая существенная часть касается молодых людей, которым на пенсию выходить лет через 20-30. Это необходимость что-то делать с формированием пенсионных накоплений, как обязательных, так и добровольных.
Это была Оксана Синявская, замдиректора Независимого института социальной политики. По данным Левада-центра, только 4% россиян сообщили, что они накапливают деньги на добровольном пенсионном счете. Почему большинство не делает этого? 37% отвечают: «У меня нет на это денег». 21% граждан полагают, что делать такие накопления бессмысленно, они все равно обесценятся. А еще 16% опрошенных не доверяют пенсионным фондам.
Вероника Бадей и рубрика «Общественное мнение» завершают утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер программы Екатерина Высоцкая. Через 7 минут после выпуска новостей эфир «Свободы» продолжит повтор авторской программы Владимира Карамурзы «Грани времени». Как характеризует состояние российского правосудия решение Мосгорсуда по делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева? Об этом говорят адвокат, член Общественной палаты Елена Лукьянова, бывший директор проектов Фонда «Открытая Россия» и член Президентского совета по правам человека Ирина Ясина и заместитель председателя правления общественной организации «Открытая Россия», депутат Госдумы 4-го созыва Анатолий Ермолин. Слушайте «Радио Свобода». Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На пути к тому, чтобы перевести конфликт в русло диалога. В результате
которых валюта из свободного доступа практически исчезла, Нацбанк был вынужден отпустить валютный курс.
Отличная вещь, очень вкусно.
По юго-западной части штата Миссури прошли мощные смерчи. Больше всего пострадал город Джаплин, где проживают...
Мы хотим, чтобы Иран продолжил переговоры...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».